правильная книга — это та, где ты должна быть матерью, если ты девочка, и рожать детей. Если ты мальчик, ты должен идти и радостно, с улыбкой на лице, становиться пушечным мясом.
Цензура же в России нынче гибридная. Как у нас все гибридная. Война гибридная, вот цензура тоже гибридная.
Путем вот этой частично цирковой борьбы со свободным словом власть привлекает к себе внимание и демонстрирует свою способность хоть на что-нибудь.
И здесь есть некое такое магическое мышление, что если ты берешь с полки книгу, которую, наверное, написал иноагент, или книгу, где есть ЛГБТ, ты как будто сразу, вот у тебя оно, это ЛГБТ, материализуется перед глазами, и оно тебе как бы облучает мозг.
В конце концов, человек вообще, в принципе, читает не очень много книг. И если какая-то книжка исчезает, то, наверное, найдется какая-то другая книжка, которую человек найдет, что почитать.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
А вы задумывались, что многие классики российской литературы по сегодняшним законам могли стать уголовниками? Льва Толстого наверняка объявили бы экстремистом за создание руководства международным движением «Толстовцы», которое призывало к неподчинению властям. Максима Горького могли привлечь по статье о дискредитации армии за цикл статей «Несвоевременные мысли», в котором он, в частности, рассказывал о бесчинствах российских солдат. Марину Цветаеву обвинили бы в ЛГБТ-пропаганде за цикл стихов «Подруга», посвященный любви к поэтессе Софи Парнок. Леонид Андреев рисковал бы получить срок за оправдание терроризма и за рассказы о семи повешенных, про последние дни приговоренных к смертной казни. А Владимира Короленко после публикации в «Венской газете», запрещенной российской цензурой статьи к юбилею Полтавской битвы, наверняка объявили бы иноагентом. Эти наблюдения сделала команда ОВД-Инфо вместе с автором подкаста «Закат империи» Андреем Аксеновым. В их подборке больше имен, они опубликованы в телеграм-канале ОВД-Инфо. Конечно, можно иронизировать по этому поводу, но авторам, издательствам, продавцам книг и даже библиотекам чрезвычайно сложно работать в нынешних условиях с кучей законодательных ограничений, и каждый выкручивается как может. Разговор о книжной цензуре в современной России мы начали в прошлом выпуске подкаста и сегодня продолжаем.
С нами технический директор издательства Freedom Letters Владимир Харитонов, соучредитель издательства Видим Букс Александр Гаврилов и блогер, писатель и журналист Сергей Лебеденко. Мы уже выяснили, что сегодня, пожалуй, главная для российских издателей и распространителей проблема заключается в том, что четких правил, что можно, а что нельзя, государство не устанавливает. Поэтому, по словам Владимира Харитонова, заинтересованные стороны действуют, исходя из собственных представлений о допустимом.
Цензура же в России нынче гибридная. Как у нас все гибридная. Война гибридная, и цензура тоже гибридная. Одного центра цензурного, как это были в советские времена, государственное управление по охране государственной тайны в печати, кажется, так оно называлось, Госфлит, работало уже по-другому. То есть оно просто само принимало решение, что пропускать или что не пропускать в печать. Это касалось вот буквально всего. Там статей по филологии, заметок в газетах, всего, чего угодно. Нынешняя российская цензура устроена таким образом, что она всячески подталкивает всех участников процесса к самоцензуре. Потому что крайне неопределенные, с одной стороны, запретительные ограничения, с другой стороны, очень серьезные наказания за нарушение этих запретов. Судя по всему, уровень этой самоцензуры очень сильно вырос. Хороший пример – это то, что была история со списком запрещенных слов, неприличных слов. Да? Недавно вышел словарь русского языка как государственного языка, в одной из статей которого был расширен список этих самых нецензурных слов, которые запрещено употреблять в публичном пространстве. И я знаю, что редакторы бросились к рукописям смотреть, нет ли там каких-то новых нецензурных слов, которые необходимо из книжек удалить. И когда вышло пояснение Роскомнадзора, что как были нецензурные слова старые, так и остались, и никаких новых не запрещено, то, в общем, редакторы расслабились немножко. Это просто показывает, что государство, в общем, добилось того, чего хотело. Книгоиздатели, редакторы, писатели начали нервничать по этому поводу.
Понервничать заставляет и Министерство юстиции, которое обычно по пятницам публикует списки новых иностранных агентов. Если в них оказывается писатель или автор литературных переводов, это становится проблемой, потому что с 2022 года книги, написанные иностранными агентами, должны продаваться соответствующей маркировкой статуса, в непрозрачной упаковке и с возрастной пометкой 18+. То есть, по сути, они теперь запрещены для детей. При этом авторами книги закон считает не только непосредственно писателей, но и переводчиков, редакторов, художников. Телеграм-канал «Творческий юрист» отмечает, что так из детских во взрослые перекочевали, например, книжка-картинка 2020 года «Сыр ваш», в которой крысы спорят за сыр. Ее переводчик, внесенная в реестр иностранных агентов в 2022 году, политолог Екатерина Шульман. Или, например, сборник детских стихов «Жирафу снятся облака», составителя которого историк литературы Олег Аликманова включили в список иностранных агентов осенью 2024 года. А совсем недавно издательство «Белая ворона» временно сняло с продажи книги Свена Нуртквиста из-за того, что их переводчицу объявили в России иностранным агентом. Речь идет о книгах «Охота на лис», «Пэтсон идет в поход», «Пэтсон грустит» и «Готовим с Пэтсоном и Финдусом». Перевод был сделан более 20 лет назад, но его автора, правозащитницу Александру Поливанову, в реестр иноагентов Минюст внес 30 мая этого года.
Детская литература, даже написанная или переведенная не иноагентами, тоже вызывает у властей вопросы. Так, осенью прошлого года детский писатель, возглавляющий Совет по детской книге Союза писателей России Николай Нилов, заявил, что изучил с коллегами 930 детских книг российских издательств и более 60% из них назвал деструктивными. По мнению Нилова, к вредным относятся такие смыслы в книжках, как предательство, изменение социальных ролей, традиционных ролей мужчины и женщины, представление человека как животного, все сводится к инстинктам и игнорируются высокие идеалы и духовное развитие, отношение к отклонениям как к новой норме и безразличие к будущему. Среди книг, которые подверглись критике, были, например, книга Элизабет Ларсен «Меня зовут Смерть» о том, что смерть – это часть жизни. В книге смерть принимает форму доброго и внимательного существа. Часть экспертизы для проекта Нилова выполнила кандидат педагогических наук и генеральный директор образовательного издательства для детей ТЦ «Сфера» Татьяна Цветкова. В частности, про книгу «Меня зовут Смерть» она пишет: «Самое сильное впечатление – отрава, бьет по эмоциям и чувствам, причем талантливо, хочется помыться и кого-нибудь побить. Детям должно быть запрещено, это капслоком прям написано. У них стоит 0+, жизнь поставлена ниже смерти», отметила стикерами особые места. Книга несет травму психики не только ребенка, но и взрослого человека. И опять капслоком: «Опасно для жизни» и много восклицательных знаков.
Или, например, еще одна книга, которая вызвала довольно возмущенную реакцию. Это книга «Солдатик» итальянки Кристины Белема, главный герой которой отказался от войны ради мирной жизни. На итальянском книга была опубликована еще в 2020 году. И в ней, помимо прочего, очень наглядная визуальная часть. Маленький солдатик нарисован синим и выделяется на фоне всех остальных, нарисованных красным, воинов. По мнению Николая Нилова, в этой книге ребенок подводится к мысли, что он должен стать дезертиром. При этом руководители Российского книжного союза и Союза писателей России сделали заключение, в котором назвали это исследование и его выводы некорректными и пришли к выводу, что ни при каких обстоятельствах они не могут быть использованы как обобщающие. Тем не менее, Сергей Лебеденко считает, что власть намеревается взять под контроль и детскую литературу. Зачем ей это нужно и какой, с ее точки зрения, должна быть правильная детская книга?
У меня есть очень большое опасение, что дальше пойдут за детской книгой, будут как-то вычищать пространство детской литературы и оставлять там только какие-то правильные книги о том, что убивать людей — это правильно, там, ну, идти в армию — это правильно, нужно слушаться старших. Вот это то, что называется правильная книга. Да? То есть правильная книга — это та, где ты должен идти на войну и убивать, как-то, когда тебе прикажут. Ты должна быть матерью, если ты девочка, и рожать детей. Если ты мальчик, ты должен идти и радостно, с улыбкой на лице, становиться пушечным мясом. Примерно так выглядит правильная детская книжка. Правильная взрослая книжка — это тоже, ну, все книги про патриотизм. Да, ты, у тебя есть, может быть, своя частная жизнь, но вот есть у тебя некий такой большой долг перед твоей родиной, перед еще чем-то, перед какими-то ценностями, и ты этот долг идешь исполнять. Вот это как бы такая правильная книга. Есть нейтральные книги, которые вроде не про это, но в то же время как бы ничего не нарушают, поэтому пока им жить можно. Но это книги, которые, они все больше и больше, их количество сокращается.
Год назад «Новая газета» собрала «Фаренгейт-лист». Так в редакции назвали реестр нежелательных книг в России. Для того, чтобы его составить, журналисты проанализировали все имевшиеся на тот момент перечни вредной литературы, случаи изъятия книг при обысках, снятия с продаж, запрещения презентаций за последние 2 года и так далее. В «Фаренгейт-лист» вошли и библиотечные списки, перечни книг, которые требовали убрать в хранилище. В конце списка перечислены имена авторов иноагентов, которые в больших книжных магазинах на территории России вообще лучше не называть. А еще имена авторов, которых называть можно, но их книг вы, скорее всего, не найдете. В списке «Новой газеты» было 113 книг и 47 фамилий. Например, среди них книги американского писателя Андре Асимана или книга Орландо английской писательницы Вирджинии Вульф. С тех пор прошел год, и число неправильных книг и неугодных авторов заметно увеличилось, говорит Александр Гаврилов.
Путем вот этой частично цирковой борьбы со свободным словом, власть привлекает к себе внимание и демонстрирует свою способность хоть на что-нибудь. Если ты не можешь победить в войне, которую объявил только ради того, чтобы быстренько в ней победить, если ты не можешь длительное время удерживать экономический статус, который ты объявил вечной ценностью, если ты не можешь остановить поток террористических актов против военной техники и военных на своей территории. Если ты не можешь, в общем, более или менее ничего, включая содержать армию, которую ты отправил на ту самую быструю победоносную войну. Мне кажется, в этот момент очень важно продемонстрировать, что ты можешь что-нибудь. Например, запретить говорить слово ЛГБТ. И в этом смысле власть способны не только создать вот это пространство запугивания, но и вовлечь, именно почему это делается как запугивание, а не как нормальное юридическое воздействие, если бы они в самом деле боролись с каким-нибудь правонарушением. Да? Предположим, на мгновение, что пропаганда ЛГБТ – это нечто существующее. Нет, это не существующая вещь. А это самая международная экстремистская организация ЛГБТ существует на планете. Нет, ее не существует. Но предположим, что есть. В этом смысле, создавая этот жупел, этот абсурдный инструмент запугивания, власть позволяет большому количеству инициативных граждан присоединиться к себе. И мы видим уже потоки доносов, причем доносов публичных. Это не люди пишут донос, чтобы спрятаться и утаиться. Нет, они пишут донос и немедленно публикуют его онлайн, потому что нужно продемонстрировать, какие они могучие, какие они великие, как они, присоединяясь к большой государственной силе, несут большую пользу человечеству тем, что нашли букву «Л» и букву «Г» где-нибудь на газетной полосе. Мы видим, что то, что происходит, больше всего похоже на безумие 1930-х годов, подробно описанное в книге Александра Архипова и Анны Кирзюк «Опасные советские вещи», когда шпиономания советская достигла такого безумного градуса, что огромные толпы инициативных сограждан бросились находить профиль Троцкого в выпеченной булочке. Это бесконечно возвращающаяся ситуация, в ней нет никакого практического смысла, но зато власть может объединить и вовлечь большое количество инициативных граждан. Это, конечно, создание псевдогражданской среды такой, она дальше рассыплется, это понятно, но на короткое время она будет тем, что будет.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о книжной цензуре в современной России.
— Но все-таки почему власти пытаются навязывать взрослым людям свои вкусы и мнения о литературе? Почему читателям оставляют все меньше возможностей самостоятельно выбирать книги? Вот версия Сергея Лебеденко.
Просто читатель, в отличие от телезрителя, например, или, в принципе, зрителя, это активный участник чтения. То есть он не просто читает текст, он его интерпретирует. И таким образом он учится навыкам интерпретации и рационального мышления. И учится задавать вопросы. Думаю, что государство, оно нерационально. То есть оно чувствует, что люди, которые задают вопросы, ему сейчас не нужны. Потому что как только ты начинаешь задавать вопросы, тебе сразу становится очень неуютно наблюдать то, что происходит в России. Поэтому читатели государству не очень нужны. И здесь есть некое такое магическое мышление, что если ты берешь с полки книгу, который, наверное, написал иноагент, или книгу, где есть ЛГБТ, ты как будто сразу, вот у тебя оно, это ЛГБТ материализуется перед глазами, и оно тебе как бы облучает мозг, и все, и ты перестаешь быть сторонником традиционных ценностей, ты становишься сторонником либеральных ценностей, где люди могут, взрослые люди могут заниматься тем, чем они не захотят. Хотят делать аборт, будут делать аборт. Хотят там встречаться с кем-то независимо от его пола, расы, происхождения, то будут это делать. Вот. И, видимо, книги — это такой облучатель мозгов, который меняет добропорядочных граждан на недобропорядочных, и поэтому книги надо запретить. Ну, я шучу, конечно, но так как, видимо, эта логика работает, может быть, это то, как государству хотелось бы видеть свое влияние, да, то есть когда они выпускают свои правильные книги, и когда вы читаете правильную книгу, то, соответственно, про то, что как там героический человек поехал на Донбасс защищать Россию от ужасных европейских ценностей, убивая украинцев, и как он, значит, пришел оттуда героем, и, соответственно, ты, как читатель, должен из этого извлечь, что вот это круто, это классно, и, видимо, этот облучатель мозгов должен действовать на тебя в другую сторону, что делать из тебя добропорядочного гражданина. Но поскольку это не получается, то рождается такое, ну, раздражение и желание изъять все, что не очень нравится, из продажи. У любых властей во все времена был большой страх перед книгой, потому что она позволяет человеку мыслить свободно и независимо, а мыслить людям не запретишь. Поэтому, кстати, все еще остается бестселлером 1984 Оруэлла, потому что он вот, ну, вот ровно об этом, да, то есть можешь сколько угодно пытаться запретить свободную мысль, да, и вести необходимость двоемыслия, но ты не можешь запретить все, все равно будет что-то утекать. А книга такая вещь, что ты в нее погрузился, и все. Ты же не можешь запретить все книги вообще. Но всех очень раздражает, что есть такой большой медийный пласт в виде книг, куда люди уходят вместо того, чтобы подчиняться государству. Этим книги опасны. Поэтому книги продолжат существовать.
По наблюдениям Александра Гаврилова, интерес читателей к запрещенным книгам, по крайней мере бумажным, падает. Накопилась усталость от трагического и рискованного. Иначе обстоит дело с электронными книгами.
Книжный читатель, кроме того, что он читает книги, он еще находится в информационном потоке, у него есть огромная усталость от трагического, от рискованного, от мучительного, от болезненного. И мы видим, что снижение спроса происходит по всем тем тематикам и жанрам, которые связаны с трагическим. Есть такой большой сегмент, он довольно долго был абсолютно устойчивый. Книг, так или иначе связанных с Великой Отечественной войной. Оружие Великой Отечественной войны, машины Великой Отечественной войны, в смысле Второй мировой. В основном потребители этих книжек имеют устойчивую такую прогосударственническую позицию. Даже в этой нише мы видим существенное снижение спроса. А растет спрос на нечто безмятежное. Колдун Российской империи граф Аверин – это такой феномен новой жизни, потому что это история про то, как Россия, которая не знала революции и победила волшебным образом при помощи колдовства во Второй мировой войне, в ней сохраняется сословная структура дореволюционная, в ней сохраняется титулатура, и в ней есть, конечно, какая-то преступность. Большая часть этих преступлений раскрывается волшебным образом путем заглядывания в гримуары, а не беготни с каким-то огнестрельным оружием за злоумышленниками людьми. То же самое касается и запретных тематик. Про них ничего не понятно. Они создают точку нестабильности в нестабильном мире. Интерес к ним уходит. При этом мы не должны забывать, что говорим мы сейчас в основном о рынке бумажных книг. А рядом с ним существует рынок электронных книг, который реагирует на тренды гораздо быстрее. И на нем есть тоже смещение. С одной стороны, массовый аудит всех накопленных названий. Бумажные книжки хотя бы не перепечатываются назад, а электронные книжки редактируются так, чтобы они не оказывали влияние запрещенного законом. Они просто редактируются задним числом. Но рядом с ним существует еще и пиратское пространство. И вот эта часть, полузапрещенная флибуста, набирающая силу архив Анны, мне кажется, что сегодня как раз пиратское пространство, телеграм-каналы, посвященные пиратским книгам, пиратские библиотеки, пиратские архивы, они сегодня выполняют ту функцию, которую с самого начала обещали выполнять. Функцию обеспечения свободы распространения информации. Там все эти книжки есть, и там спрос на них зримо повышается. Количество скачиваний растет.
Но повлиять на издательство и вынудить их вернуть книги, пропавшие из магазинов, читатели, по словам Владимира Харитонова, не могут.
Если издательство не продает, то оно не продает. Оно хочет продает, хочет не продает. Это его, собственно, частное дело. Издательства до сих пор практически все. Частные – это еще одна проблема, собственно, государства. Потому что при советской власти регулировать издательскую сферу было просто, потому что она вся была государственная. А сейчас-то она вся частная. Она даже не лицензируется. Конечно, это хорошо, это снижает порог входа для издателей и позволяет существовать спокойным, там, маленьким издателям. Ну и вообще любой человек, в принципе, может издать книжку, ему для этого достаточно просто иметь макет, прийти в типографию, купить в Российской книжной палате ISBN. Вот, собственно, и все. И ты уже становишься издателем. Это нормальная, совершенно неправильная ситуация. Одно из достижений перестройки – свобода печати.
Ну а если интерпретировать слова Сергея Лебеденко, в нынешней ситуации спасение читателей – это дело рук самих читателей.
Читателей защищает самосознание и знание законов. Причем не только читателей, но и книжных магазинов. То есть они знают, что не надо поддаваться панике, если что-то происходит. Просто есть некие буквы закона, которые они вынуждены соблюдать. Но это не означает, что между ними нельзя просочиться. Как, например, издали биографию Пазолини, закрасив черным строчки с упоминанием его гомосексуальных отношений. Довольно спорная практика, которую потом стали заимствовать другие издатели. Спорная, потому что искажается какой-то смысл и содержание оригинальной книги. Но при этом, с другой стороны, такой знак для читателя, что если ты хочешь почитать, что здесь было, можешь обратиться к источникам на другом языке, и там это прочесть, и тебе за это ничего не будет. Есть даже специальные сноски, которые в таких книгах делают, то есть когда закрашивают черным, и потом указывают, что если вы хотите узнать, что там есть, то загляните, пожалуйста, в оригинальный текст. Я не шучу, это буквально есть такие сноски в русских изданиях. И еще, конечно, есть такой большой пласт там издата, то есть издательство, которое работает за рубежом, российский русскоязычный автор, если он понимает, что тема, на которую он пишет, не издадут в России или это опасно, он может пойти в там издат и издаться там. И вот это, мне кажется, тоже важно. То есть у читателя теперь есть возможность читать книги, изданные за рубежом в том числе, и электронные, и так далее. И это тоже такое серьезное отличие от времен СССР, когда, чтобы прочесть книгу, тебе нужно было ее как-то физически получить. Сейчас это не обязательно.
Оперативность там издатовской реакции впечатляет. Уже летом 2022 года в Германии вышла книга под названием «Война. Стихотворение» 24 февраля 2022 года, 24 мая 2022 года. Ее составила и выпустила в своем издательстве «Fresh Verlag» Любовь Мачина. Это поэтическая антология, в которую вошли антивоенные произведения 103 авторов из Украины, России, Европы, Америки, Израиля, написанные на русском языке. За этим сборником появился двухтомник антивоенных стихов «Понятые свидетели», изданный книжным магазином «Бабель» в Тель-Авиве. Сегодня «Бабель» — известный бренд, вышедший далеко за пределы Израиля. Одним из первых, если не первым, регулярным журналом нового там издата стал «Роар» – вестник антивоенной и оппозиционной культуры, издающийся в Израиле писательницей Ленор Горалик. Первый номер вышел в апреле 2022 года, а уже в июле Роскомнадзор заблокировал сайт РОР. Заявил, что он содержит недостоверную общественно значимую информацию о войне в Украине и потребовал от провайдера удалить сайт. Провайдер сообщил, что ничего делать не собирается.
В апреле 2023 года бывший директор Национальной литературной премии «Большая книга», издатель Георгий Урушадзе, покинувший Россию, основал издательство «Freedom Letters». Оно, например, издает забаненное в России наследие Владимира Сорокина. А годом позже, в апреле 2024 года, литературный критик и редактор Александр Гаврилов объявил об открытии издательства «Видим Букс». И там можно найти, например, новую книгу стихов Веры Полосковой «Lost and Found. Российские власти» внесли Полоскову в список экстремистов и террористов, говорит Андрей Гаврилов.
У там издаты дела неожиданно хорошо. Мы, честно говоря, не ожидали, что будет так хорошо. Там издатский читатель активен, он существует. Когда мы создавали издательство, то предполагали, что мы будем работать для вот этой путинской волны эмиграции. Но выяснилось, что это не совсем так, что у этих людей, они еще раз в 6 месяцев меняют квартиру, и поэтому не знают, куда они поставят книжку, которую купят. Одну купят, две уже нет. Поэтому наш основной потребитель, если говорить о загранице, о пространстве вне Российской Федерации, это люди, которые уехали, ну, там, году в 2014-2016. Это люди, у которых уже есть как минимум свой долгосрочный контракт аренды. У них есть своя книжная полочка, они знают, куда они поставят следующую книжку, которую купят. Внутрь России эти книги попадают не очень быстро, не очень массово, но все-таки попадают. Мы видим и реакцию на наши книги, ну, мы примерно понимаем, какие каналы продвижения внутрь России существуют. И, конечно, в электронном виде они идут туда гораздо бодрее.
Российский же книжный рынок, по словам Владимира Харитонова, переживает затяжной кризис.
Вообще ситуация в российском книгоиздании уже много лет довольно сложная, потому что российское книгоиздание давно переживает кризис, связанный с падением тиражей. Просто действительно люди стали меньше покупать книг. Это факт технический. Более-менее устойчивость всей индустрии придает только то, что каждый год повышаются цены. Количество продаваемых экземпляров снижается, а цены на них повышаются. Поэтому вся российская книжная индустрия вся вместе плавает уже много-много лет на уровне примерно 1,2 миллиарда долларов. Ну, примерно такой объем. То есть российская книжная индустрия, она по размеру примерно как две польские. Ну и, конечно, она довольно сильно перестраивается в последнее время. Грандиозные перемены, связанные с изменением основного канала дистрибуции, которыми стали теперь маркетплейс, а не книжные магазины. Понятно, что в условиях сокращения спроса издателям всегда существовать сложно. Ограничения, связанные с войной, экономические, в общем, тоже не способствуют большому росту. Ну, плюс еще немалое количество авторов из западных издательств отказались, во всяком случае, напрямую работать с российскими издателями. Включаются ограничения на права. Конечно, пациент жив. Все в любом случае, книжная отрасль как-то будет приспосабливаться, перестраиваться. Надеюсь, что будут живые читатели, останутся какие-то. Ну, просто все будет немножко по-другому. Ну, не будет переводов Кинга или Роулинг. Ну, окей, будут какие-то другие книжки. В конце концов, человек вообще, в принципе, читает не очень много книг. Чтение – это своего рода работа. Каждая книжка – это 15 часов потраченного на нее времени. И если какая-то книжка исчезает, то, наверное, найдется какая-то другая книжка, которую человек найдет, что почитать. Поэтому, в общем, никуда книжная индустрия, конечно, не денется, но просто будет чувствовать себя немножко хуже или сильно хуже, чем это было раньше. Ей, конечно, будет сложнее. И то, что с ней делает государство, очевидно, ей никак не помогает.
Это был комментарий технического директора издательства Freedom Letters Владимира Харитонова. Вы слушали подкаст «Человек имеет право», который вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.